Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Территория семьи» и «Круглый стол» в ее рамках. Мы с вами обсуждаем самые острые вопросы, которые занимают наше общество. И ответы на эти вопросы дают нам самые квалифицированные эксперты. Вот и сегодня они у нас в гостях, в нашей студии. Я представляю вам их. Это Башелханов Игорь Викторович, кандидат физико-математических наук, междисциплинарный ученый в области информационной и национальной безопасности, который имеет золотой знак отличия 3 диплома конкурсов «Юность, наука, культура», «Веление времени», перечень Миноборнауки РФ за подготовку призеров и победителей этих всероссийских конкурсов за творческий вклад в дело сохранения и восстановления интеллектуального потенциала России. Здравствуйте, Игорь Викторович.
Здравствуйте.
Григорьев Олег Александрович, доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, член научного совета по радиобиологии Российской академии наук, член научно-консультативного совета Международной электромагнитной программы Всемирной организации здравоохранения, член рабочей группы планирования Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения. Здравствуйте, Олег Александрович.
Здравствуйте.
Ну, дорогие друзья, мы сегодня с вами будем говорить немножко в ином формате, чем обычно. Наши постоянные слушатели, наверное, привыкли к тому, что у нас специалисты представляют различные сферы и говорят о разных проблемах, которые занимают общество, разных вопросах, и мы даем такую комплексную оценку актуальной ситуации. Сегодня мы будем говорить с нашими гостями о цифровизации. Цифровизации, которая захлестнула наше общество, переформатирует его, и которая сейчас вышла на повестку дня в различных программах, планах и нашего государства, и наших ученых, и представителей бизнеса. В общем, цифровизация теперь стала, это наше все. И мы туда ринулись, кто-то добровольно, кого-то туда принудительно вовлекают. Надо разобраться с этим, что же происходит, и вообще, стоит ли нам чего-то опасаться, а может быть, вообще не стоит туда ходить, может быть, там совсем все плохо. Конечно, тема очень обширная, и мы в рамках даже одного круглого стола сможем охватить, ну, несколько, наверное, вопросов, постараемся выбрать самые острые, самые горячие, для того, чтобы дать нашим слушателям возможность составить свое представление о происходящем и выработать собственную позицию. И в нескольких словах давайте обрисуем ситуацию, как она выглядит. Вот у нас в 2017 году был принят проект «Цифровая экономика», о котором мы вообще прежде до этого ничего не слышали, не знали. Вообще о таком явлении. Цифровая экономика стартовала во всем мире. Это был Международный экономический форум в Давосе, на котором в декабре 2016 года был объявлен этот самый старт. И даже там было сказано, мы переходим в другой формат нашей жизни, но не знаем вообще, что там нас ждет. Но, тем не менее, надо быстрее-быстрее. Стали все, в общем-то, стимулировать призывами, кто первый, тот и, в общем-то, будет определять повестку дня и задавать направление движения, и, в общем-то, будет владеть всеми ресурсами. И вот тут самое главное – ресурсы. Теперь ресурсы – это не углеводороды, то, что занимает в целом такой наднациональный глобальный бизнес. Это человеческие ресурсы в виде их цифровых эквивалентов, то есть информация. Информация у человека в первую очередь. Информация стала новой нефтью, за которой развернулась ожесточенная борьба. Но для этого используются и технические средства, для этого используются различные устройства, механические в том числе, электроника, все, к чему мы привыкли, как удобству, как признаку комфорта, как тому, что облегчает жизнь, сокращает какие-то процессы временные. В то же время, конечно, и крадет это время у нас, потому что, как, например, исследования показали, 1/4 жизни человек уже отдает интернету. Где-то около 10 часов самый максимальный показатель в Индонезии установлен в день. Человек тратит на то, чтобы находиться в социальных сетях. Россия в этом отношении немножко меньше, там 6 часов в день, ну, как бы в среднем. Вот это самая четверть, в среднем 6 часов в день человек тратит на нахождение в интернете. И можно относиться к компьютеру по-разному, но это как и топор, как и нож, это всего-навсего инструмент. И интернет нам кажется тоже. Хотя у тех, кто сейчас сделал его глобальным инструментом, другие планы на него. Но мы не будем сегодня касаться этого. Мы сегодня поговорим о том, что несет в жизнь человека цифровизация. И я буду обращаться к нашим гостям с вопросами для того, чтобы они прояснили, вот мне, например, как человеку, который не является экспертом в этой сфере, который рассказывает то, что знает от экспертов, что сам считает, но, конечно, вы можете не доверять моему мнению, поскольку я не являюсь специалистом физики, математики или биологии. Но есть вот те люди, которые все время этим занимаются. Олег Александрович, вот был опубликован доклад Российского национального комитета по защите от неионизированного излучения. 2001 год. Вы помните такой документ? Там стоит ваша подпись тоже. Было предложено рассматривать сотовые телефоны в том числе как источник опасности. И там в перечне, в приложениях номер 3 есть проект содержания официальных рекомендаций Минздрава Российской Федерации для населения, использующего сотовые телефоны и юридических лиц, ведущих деятельность в области сотовой связи. В частности, говорилось, не использовать сотовые телефоны детям и подросткам до 16 лет, не использовать сотовые телефоны беременным, начиная с момента установления факта беременности в течение всего периода беременности, не использовать сотовый телефон лицам, страдающим заболеванием неврологического характера, психопатии, психостении, неврозы, клиника которых характеризуется астеническими навязчивыми истерическими расстройствами, эпилепсия, в том числе эпилептический синдром и предрасположенность к этому, ну и так далее. А коммерческим структурам, которые изготавливают эти телефоны, было предложено производителям приводить в сопроводительной технической документации информацию настоящих рекомендаций и данные о прохождении гигиенической оценки в определенном объеме, ну, данного конкретного сотового телефона, чего мы, в общем-то, даже и не видим больше. Вот скажите, пожалуйста, за это время улучшилась ситуация, изменилась ситуация? Вот начнем просто с сотовых телефонов.
Вот если мы говорим об тех рекомендациях, которые были сделаны вот так, в общем-то, давно, на заре, к тому времени, к 2001 году, мы уже 6 лет как работали действительно с сотовыми телефонами, экспериментально, имели большой опыт. Это результаты одного из первых обсуждений, и в процессе, мы были в процессе подготовки санитарных норм, которые вышли в 2003 году. И действительно, многие из этих положений, они вошли в санитарные нормы. Если вы откроете санитарные нормы, там это есть. Вот буквально. С коррекцией того, что мы рекомендовали до 16 лет, тогдашний Минздрав до 18 лет, то есть немножко ужесточил. Так все примерно то же самое. Эти рекомендации, они потом проходили дальше. В 2008 году мы повторяли, в 2011 году как раз вот мы констатировали прогноз 2008 года, в котором мы еще раз уточнили вот эти вот перечни этих заболеваний. И в 2011 году мы по статистике, которую публиковал Росстат, применительно к группам, которые нас больше всего интересовали, это группы фактически людей, получавших дозу электромагнитного поля в течение предыдущих 10 лет и не обремененные какими-то другими факторами воздействия. Это молодые люди, 17-19 лет. И вот как раз в тех группах мы и фиксировали вот эти вот рост вот этих заболеваний стандартно по данным Росстата. Они очищены, они приведенные и так далее. Вот именно вот эти группы связаны с заболеваниями нервной системы, иммунной системы и сердечно-сосудистой системы.
Значит, исходя из этого, уже давно, с 2001 года, да, уже 18 лет, существуют исследования, которые говорят о том, что сотовая связь – это чрезвычайно опасный вид связи, в первую очередь, для детей, там, беременных женщин, людей с предрасположенностью к заболеваниям или с существующими заболеваниями.
Без сомнения. Без сомнений, эти данные есть. Эти данные, поймите правильно, что эти данные, они относятся не просто к сотовой связи. Исследования биоэффектов электромагнитного поля в нашей стране, в России, занимаются с конца 19 века. Это буквально, вот реально, это самая старая научная школа в мире. И мы знаем очень много. И вот основываясь на тех данных, постоянно даются прогнозы, и постоянно эти прогнозы уточняются. Специалистам ясно, что есть группа заболеваний, которые мы должны ожидать. Мы так и говорим. Если переходит определенную дозу, энергетическую дозу накапливает, человек должен идти к, ну, некому больше идти, кроме как к профпатологам, у которых есть знания о том, какие заболевания развиваются у людей, находящихся в постоянном контакте на производстве с электромагнитными полями, и проходить обследование. То есть целесообразно это делалось раз в году тем, кто использует сотовый телефон для разговоров от 3 часов в день. Таких людей на самом деле много. Эти люди относятся к наиболее активным группам, социальным активным группам, к экономически активным группам. И довольно часто они предъявляют разного рода жалобы, не соотнося их с использованием сотовой связи, не соотнося их с тем, что они ежедневно облучают себя, в первую очередь, свою голову и головной мозг электромагнитным полем во время разговора по сотовому телефону. То есть налицо есть два разных процесса. Первый процесс. Ученые знают, ученые видят, ученые наблюдают, ученые пишут диссертации, книги, по мере возможности информацию туда носят. И второй есть, когда пользователям, исходя из того, что это им легко, удобно, просто, незатейливо, они используют телефоны без ограничения до того момента, как, пока, как говорится, жареный петух не клюнет. Ну, мы расцениваем это как абсолютно естественную вещь, такой же, как вот есть у нас там табакокурение, алкоголь, наркотики. Да, люди тоже, несмотря на, они все равно употребляют, применяют. Примерно такая ситуация.
Несмотря на объявления на пачках сигарет, что конечно, это способствует, вызывает да, онкологию.
Да.
И вот фраза, которую вы произнесли, Олег Викторович, это группа заболеваний, которые мы ожидали, да, и мы ожидаем, да, прогнозируя, изучая, они появляются, и, ну, наверное, их становится все больше по мере того, как развиваются технологии. Вот, Игорь Викторович, вы в своей лаборатории с вашими коллегами изучаете и описываете, в том числе тоже какие-то последствия не сотовых телефонов, а от компьютерной связи, да, от работы с компьютером. Мы с вами уже обсуждали в этой студии в том числе и цифровую деменцию, да, и email-асфиксию, и еще ряд других заболеваний, которые были описаны учеными Канады, США, Японии. В двух словах можете напомнить нашим слушателям о ряде этих заболеваний, как, потому что вот сейчас то, что сказал Александр Ильич, люди знают, да, это, но это так же, как с алкоголем и никотином, все равно это происходит. Но если с телефоном мы еще как-то на бытовом уровне понимаем, что есть облучатель некий, да, в телефоне, кто-то там наушники надевает, кто-то там Bluetooth использует, а кто-то очень долго разговаривает там постоянно, держа возле уха трубку. То же самое с компьютером и то же самое с работой, то, что я сказала в начале, четверть жизни мы тратим на интернет. Не мы с вами, может быть, но человечество уже в целом.
Да-да.
Да, и прогноз будет еще, наверное, безрадостнее в этом отношении. Ну, мы коснемся этого чуть позже. Напомните нам, пожалуйста, слушателям еще раз, прошу вас, о том, какие последствия вот из такого бездумного увлечения, уже описано учеными, бездумного увлечения компьютерными технологиями.
В информационной безопасности поделяют три группы угроз. Это психотронная, психотехническое и психотропное воздействие всех этих девайсов и гаджетов. То есть имеется в виду, что вот, допустим, психотропное, оно, естественно, косвенное, в плане того, что там от гаджетов и девайсов не исходят какие-то химические, так сказать, всякие...
Скажите людям, переведите гаджеты и девайсы слушателям.
Ну, это компьютеры, значит, приспособления к компьютерам, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, ну и так далее. Это не важно, род устройств. Главное, что они активны, излучают там, ну и так далее. То есть, в принципе, определенный порядок работы с ними существует. Даже само по себе вот эти способы работы, они вызывают вот проблемы. То есть, имеется в виду психотропное, я еще раз говорю, что
это значит?
Означает не то, что, значит, девайс или гаджет производит какие-то, значит, психотропные вещества, а психотропные вещества активируются, ну, в частности, нарушается баланс дофамина, это эндогенные вещества, которые, значит, мелатонина и так далее, при взаимодействии с девайсами и гаджетами.
Да, Игорь Викторович, я сразу вас попрошу для наших слушателей, которые не являются вашими коллегами,
ну, да.
Да, перевести эти слова для того, чтобы можно было понять.
Ну, дофамин – это просто как бы гормон, значит, ну, условно говоря, гормон радости, то есть получения удовлетворения. То есть вот каждый раз, когда мы нажимаем кнопку, мы получаем какой-то отклик, удовлетворение человек получил. Начал искать информацию, тоже через какое-то время удовлетворение получил и так далее. Дело в том, что вот слишком частое получение удовлетворения, оно приводит к дисбалансу вот этих веществ. Значит, и, соответственно, психотронное воздействие девайсов и гаджетов связано именно с физическим воздействием, которое, вот Олег Александрович говорил, вот, доза облучения, там, плотность потока энергии. В России, кстати, плотность потока энергии, значит, нормировалась еще в советских времен, там составляла 10 микроватт на квадратный сантиметр. ну, плотность потока, значит, электромагнитной энергии, которая допустима в Америке там, и в западных странах, соответственно, там на порядке выше вот эта норма. К сожалению, вот эти нормы, они по факту перекочевывают постепенно и в Россию, и, соответственно, создаются проблемы. И психотехническое воздействие, это вот связано именно как раз вот с порядком нажатия клавиш, значит, порядком просмотра аудиосигналов, видеосигналов и так далее.
В чем выражается оно?
Ну, соответственно, если идет неправильный порядок, начинается нарушение вот когнитивных функций, ну, со временем, конечно. И ограничительная, скажем так, доза облучения, да, 4 часа составляет в сутки. Если больше, уже человек становится зависимым, и, естественно, у него может наступить цифровая деменция. Ну, это в Корее установлено, в некоторых других странах. Кроме того, в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация интернет-игровая зависимость, интернет-гейминг дизордер, была признана психиатрическим диагнозом. Ну, там было написано, что этот феномен требует дальнейших исследований. Но исследования продолжаются, они все больше и больше доказывают, что это американские психиатры были правы.
Ну, я сейчас добавлю, секундочку, вас прерву. МКБ, то есть проект международного классификатора болезней 11-го пересмотра, который сейчас обсуждается, в него как раз игровая зависимость внесена уже как заболевание.
Ну, это...
То есть это уже к этому подошли, она уже обозначена.
Да, речь-то идет о том, что, в принципе, американцы здесь вот, кстати... Психиатр советский и российский Бухановский как раз об этом говорил, что вот это большая проблема для этого. И он, кстати, был экспертом Американской психиатрической ассоциации, поэтому американцы, значит, вот они опередили в этом плане. Почему-то мы все время вот так вот опаздываем в этом отношении.
Ну, может быть, и не совсем опаздываем, да, если у нас имеется в виду...
Не, ну, 5 лет – это уже очень большая цифра. Миллионы-миллионы уже людей пристрастились девайсами, гаджетом. Это ужасная ситуация.
То есть, ну, давайте подытожим. Такое ненормированное, чрезмерное увлечение этими устройствами, оно вызывает зависимость, да? Вот на основе того, что как раз включается связь, там, связанная с выработкой гормонов. Радости, счастья, да, вот
да,
это.
Да, совершенно верно, да. То есть здесь получается, если вообще упростить, получается, он самотренируется, как собака Павлова. Он получает положительную обратную связь, получает, легко получает удовлетворение, когда он легко ищет информацию, легко находит там, он находит там какой-то там артист, там еще что-нибудь такое. Ему это интересно, ему это доставляет удовольствие. Тем самым он нарабатывает этот навык. Спустя 3 недели, ну, как это классика, 3 недели у него устойчивая связь. Ему надо уже вот туда потыкаться. Почему? Потому что совершенно правильно сказано. У него удовольствие, он получает удовольствие. Легкое достижение удовольствия. И все, человек перестает себя контролировать.
То есть это, ну, классическая схема создания, возникновения зависимости.
Собака Павлова.
Собака Павлова. То есть это сродни, наверное, той самой наркотической зависимости, от которой трудно избавляться, да?
Ну...
То есть ты уже, у тебя есть как по-ухтомскому доминанту в мозгу, да, и ты уже ничего с ней не можешь сделать, она пожирает все остальное, и все остальное часть жизни, она уже подчиняется.
Уходит, да, совершенно верно, да.
Ну, а как, да, можешь добавить? Ты... Дело в том, что в 50-х годах как бы произведен опыт, у крысы нашли, значит, центр, условно говоря, удовольствие, туда вживили электрод, и она нажимала на клавишу, пока она не умерла. Вот, ну, порядка 1000 раз.
Пренебрегая так... едой.
Да-да-да.
Да-да. Да, это, да, пример, который, наверное, всем нужно приводить, чтобы мы не превращались в крыс, которые нажимают на клавишу, пренебрегая едой, и не погибали.
Не знаю, мне кажется, человеку это не поможет. Человеку вот... Там есть другие, когда вот надо, знаете, как-то с детства воспитывать, и примером не поможет.
Согласна.
И, Людмила Аркадьевна, да. Дело в том, что я говорю, до 4 часов, может быть, это полезно некоторым людям, то есть имеется в виду, вот, допустим, людям с ограниченными возможностями, ну, которые по медицинским показаниям, возможно, вот как Олег Александрович говорил, значит, соответственно, может быть, это помогает в какой-то степени, но свыше 4 часов это вот облучение, значит, оно, соответственно, негативно уже сказывается.
Ну, может, не полезно, а не вредит, да?
Да, не вредит. То есть компенсаторные механизмы, они позволяют как-то избавиться от негативных моментов.
А вот что касается самого компьютера, как вот он влияет на человека? Вот у нас есть такая система биологической обратной связи, которая используется в медицине, да?
Да, да.
Она на чем основана?
Ну, основано на отработке, соответственно, если человек смотрит на экран, то он видит какие-то стимулы, да, uh-huh. визуальные. И на голову человека, там, больного, допустим, надет, значит, энцефалограф, который, собственно говоря, снимает потенциалы. И, соответственно, вот с помощью вот этого, значит, организуемой обратной связи человек может, скажем так, нормализовать свою энцефалограмму. То есть, нажимая на определенные клавиши, там, ну, какие-то визуальные стимулы, используя, соответственно, это все нормализуется.
А вот в обратную сторону может это воздействие распространяться? Вот ну. Есть информация о том, что еще в середине 1920-х годов, то есть начало предыдущего века, и после Второй мировой войны, вот были уже проведены исследования, в том числе в Германии, еще в 30-х годах, о том, как можно воздействовать на нервную систему человека посредством вот каких технических средств. Ну, у нас было тогда кино, да, как первое средство воздействия, которое меняло наше представление. А вот потом уже компьютер. Вот, в общем-то, существует информация о том, что оперативные системы позволяли уже в 98-м году минувшего века воздействовать дистанционно на состояние человека, на его там физиологические какие-то процессы. Что можете по этому поводу сказать?
Да, значит, вот то, что касается воздействия, я говорю, что вот эти психотронное, психотехническое, психотропное воздействие, значит, вот девайсов и гаджетов, оно, в принципе, в малых дозах может быть и благоприятно, значит, может быть и лечебный эффект, да, вот для тех нуждающихся больных, но самое главное вот здесь вот не переборщить с дозой.
Ну, а когда вот. Переборщили, как это выглядит?
Значит, ну, еще раз, вот развивается вот когнитивное нарушение. Вот мы говорим о том, что человек получает информационное отравление, скажем так, потому что вы посмотрите на экран, он состоит из миллионов пикселей, да, и, соответственно, каждая точка испускает там кучу квантов, а человеческий глаз чувствителен даже к одному кванту. И, соответственно, представляете, вот если миллионы, миллиарды там, и так далее, значит, этих квантов, соответственно, каждый квант может воздействовать на принятие решения. И представляете, в какой ситуации оказывается человек, мозг человека. И, соответственно, фактически он перестает уже принимать решения самостоятельно. То есть он полностью переходит под управление компьютера. Это самая опасная вещь. То есть вот эта всякая там злоумышленная деятельность, вот всякие... Организация злоумышленного действия, да, они, соответственно, используют это дело. Дело в том, что просто человек становится очень внушаемым в этом состоянии. И, соответственно, значит, по какой-то команде он выходит на площадь, флешмоб там может организовать. Ну, это самый положительный, значит, эффект, а куча других отрицательных моментов.
То есть мы можем говорить о том, что путем созерцания, допустим, экрана компьютера, мы можем получать некую информацию, которую мы не контролируем и которая воздействует на наши
процессы. Да, дело в том, что человек в процессе эволюции, он не получал такого опыта. А вот если он, соответственно, значит, начинает адаптироваться, ну, просто часть населения вот нашего, да, современного, оно должно вымереть, скажем так, чтобы приспособиться к этим новым угрозам.
Понимаете, в чем дело? Вот то, о чем говорит коллега, это, конечно, все публикуется, об этом все говорится, и где-то вот в средствах массовой информации. Мне кажется, ситуация выглядит и обстоит несколько проще. До того, как все эти пиксели, там, миллионы, миллиарды кого-то там соблазнят куда-то пойти, происходит целая серия процессов, когда человек просто не досидит и не дойдет до этой истории. Любые компьютеры, как хорошо известно, они являются техническими средствами, которые генерируют целый набор физических факторов. Первое поколение на электронно-лучевых трубках, там их было несколько больше, там начинали от рентгена и заканчивали электромагнитными полями широких полос. Самая главная история была связана как раз с визуальным восприятием. И эта проблема вот, по отношению к остальным, она остается на сегодняшний день. Почему? Потому что глаз человека устроен так, что мы нормально способны воспринимать отраженное объемное изображение. Как только мы переходим к листу бумаги, вот почему возникли у нас еще в 19 веке в гимназиях, если посмотрите статистику, которая опубликована классиками, именами которых названы сегодняшние институты, к окончанию гимназии в конце 19 века и в начале 20 века гимназисты были поголовно слепые. Там до 90% диагностировали неврастению без компьютеров и без всего. Почему? Потому что все начиналось как раз со зрительного анализатора. Это плоский лист,
и сидят, нервные нагрузки там и так далее. И когда мы перешли, не побоюсь сказать этого слова, к советской системе здравоохранения, где все анализировалось, просматривалось, превентивная система, во многом избавились от тех проблем, которые были на ранних стадиях. То есть вот эта вот задача построения общественного блага в советской системе, проходящая через гигиену, она была доступна широким массам населения. То есть всему населению, можно сказать, да? Чего не было, конечно, за рубежом. И когда пошел процесс компьютеризации, ведь он пошел не в 2000 году, он пошел в 80-х годах в школу. Тогда еще были первые публикации, которые рассматривали эти вопросы, связанные, как влияет на здоровье, как не влияет. Первые санитарные нормы для школ были разработаны еще тогда. И два вопроса основных рассматривалось. Это зрительный анализатор. Это мало того, что у нас плоское, оно еще не отраженное, а это источник излучения. И он просто физиологически действует на глаз, который зрительный анализатор, на аппарат, который не приспособлен для этого. Это все равно, что вы смотрите на свет прожектора. А здесь он еще мелькает, перемещается. Это первая основная проблема, которая на зрительный анализатор, которая была и есть, остается до сегодняшнего дня. Потом возникла проблема, связанная с излучениями, с электромагнитными полями. И здесь довольно быстро стало ясно, что дети, ну и взрослые, конечно, в первую очередь дети, попадают в условия по интенсивностям, по частотам, которые раньше были характерны для профессионалов. И тот самый набор заболеваний, о котором мы вот говорили применительно к сотовому телефону, но немножко по-другому, там это более ослаблено, он стал наблюдаться у тех групп, которые интенсивно работали, следствием чего стало принятие новой серии санитарных норм. Могу соврать, в 96-м или 97-м году были приняты новые санитарные нормы, которые резко ограничили излучение от компьютеров на электронно-лучевой трубке. Следующим этапом была разработка нового типа компьютеров на электронно-лучевой трубке, но с экранами разного рода и так далее, шведский стандарт, что резко снизило уровень электромагнитного поля. И, соответственно, если посмотрите статистику, изменилась заболеваемость. Ну, пошли жидкокристаллические их производные, что, опять же, сбросило электромагнитное поле и перевело его уже совершенно в другую историю, но оставило зрительный анализатор. И все это фиксируется в заболеваниях.
То есть все рост попроще. Заболеваний показывает, что, в общем-то, это все равно защита недостаточная. Правила санитарно-гигиенические, нормы, вернее, которые либо недостаточно, либо не исполняются, либо ситуация настолько масштабируется, что этих правил, ну, для того, чтобы защитить здоровье человека, не хватает.
Сейчас просто уже они не успевают. Вот та классическая которая система, да, о которой я говорил, советская, она была построена. Сначала исследования, медико-биологические исследования, гигиенические исследования, потом технические требования, выпускается изделие. И так бы строилось. Да. Так строилось довольно долго. Сейчас изделия приходят, вот сейчас электронная школа, вот эта цифровая, они приходят, они падают в школу, эти изделия. Кто их разрабатывал, где их сертифицировали, никто не знает. И уже начинается уже по ходу определения, что происходит уже с детьми, что происходит со здоровьем.
Да, и вот хорошо, что вы нам перебросили мостик на разговор о Московской электронной школе, потому что как раз вот цифровизация, она нерасторжима с тем, что в нашу жизнь приходят совершенно новые правила, новые порядки. И у нас на подходе совершенно новые скорости, так называемые 5G, новый так, протокол, как говорят специалисты, да, новый протокол, технологии, которые вообще изменят нашу жизнь. Что они несут с собой? Это в первую очередь интернет вещей. Мы об этом тоже с нашими слушателями говорили. Говорили о том, что это будет совершенно новая реальность, когда она будет неизвестна, потому что нет этого. Но к этому подступает. И здесь тоже такая же гонка, как во всем мире. Давайте быстрее. Кто первый, тот и будет руководить, тот и будет командовать, тот и будет получать дивиденды. И самый главный призыв, а то мы опоздаем, да, надо вскочить на подножку уходящего поезда. Нужно ли туда вскакивать? Нужно ли нам в этот поезд? Или нужен нам другой поезд? Безусловно, мы не будем останавливать технологии. Это не по силам, и это не наша задача. Безусловно, мы не призываем к картофельным бунтам или к погромам лудитов. Мы должны сказать о том, что технологии должны служить человеку, а не наоборот. А что касается вот сейчас того, что продвигается с технологиями 5G, это такая терра-инкогнита, которую вот я, наверное, продолжаю вашу линию, что сейчас никто ничего не изучает. ну, кроме узких специалистов, которые сидят на этой теме, грубо говоря, да, которые профессионально этим занимаются. Но нет такого направления, как было в советском здравоохранении, да, превентивного, да, предупреждающего заболевания. Нет этой сквозной линии. Вот мне понравилось то, что вы сказали, да, сквозной линии на, напомните, Олег Александрович, на улучшение, да, жизни человека.
Общественное благо.
На общественное благо, да. Вот это вот очень хорошая такая направленность, которая сейчас просто исчезла, ну, как субъект, я думаю, общественный, потому что этого мы уже не видим. Нацеленность на общественное благо. Какая-то атомизация происходит, и, в общем-то, это даже не звучит. Но вот эта вот цифровизация, которая сейчас вдруг объявлена главным трендом в здравоохранении, в образовании, вообще в жизни человека, которая создает цифровой, ну, анонсированный будет цифровой профиль человека, да, где будет собираться вся информация о нем, и будет создаваться некий цифровой аватар человека, который получит стоимость высшую, большую, как уже нам сказал Герман Греф, который вообще так анонсировал достаточно скандально, что никого не будет интересовать человек, а только его цифровой аватар, который получит стоимость, и он будет только интересен. Как там будет в реальности, мы это, конечно, увидим, но такие анонсы, они, конечно, не добавляют спокойствия в обществе, а наоборот его невротизируют. Ну, а вот вернемся к стандарту 5G, потому что это новое поколение мобильной беспроводной связи, которое, как нам говорят, обеспечит более высокую скорость, пропускную способность, передачи огромного количества данных. И нам говорят, что полетят дроны, значит, какие-то беспилотники поедут благодаря ему, что будут какие-то вышки кругом стоять, что там в космосе даже там запустят оттуда этот стандарт и покроют всю Землю такой сетью, которая позволит нам существовать в совершенно других скоростях. Вот тут что-то изучалось, вот тут что-то делалось. Мы во что сейчас вступаем? Потому что все государства сейчас подступают к этому. США там в каком-то отдельном штате начало испытание. У нас в Сколково там какой-то сегмент открыли, тоже начинается испытание. Вот Великобритания сейчас заявила, что коровы протестируют оборудование с технологией 5G. Компания, значит, и даже можно посмотреть, есть сюжет в интернете, установила тестовые точки с 5G в трех сельских районах Британии. Коровам надели ошейники, которые оснащены технологией 5G и управляют роботизированной системой доения. И там интересный тоже сюжет этот, я посмотрела. Корова, когда чувствует, что ее пора доить, подходит к воротам, они автоматически открываются, устройство распознает по ошейнику эту особь, запускает туда, и там механическая дойка совершается. Ну, мы же сейчас, наверное, если, конечно, применительно к человеку, как к корове, которой нужно вовремя доить, так, скажем, экстраполировать, это, конечно, совершенно другая история, даже смешно. Но во что мы вступаем, как люди? Вот что здесь нас ждет? Насколько общество готово, человеческое сообщество даже, насколько готово к тому, во что нас вводят? Мы понимаем, что вводит бизнес, да, крупный бизнес, который это продвигает. Ему в первую очередь это надо. А вот мы-то во что вступаем? Если у нас сейчас нет той сквозной линии на общественное благо в наших технологиях, применения, а всем правит его величество бизнес, то во что сейчас нас тягивают, Олег Александрович?
Ну, вот вы знаете, после вашей вот этой вот заметки два вопроса возникают. Ну, во-первых, то, что вы рассказали, корова проходит там и т.д. Ну, это, несомненно, некая ступень эволюции. Я уж не знаю, чья эволюция, коровы или общая эволюция, но это вот с точки зрения, вот если посмотреть то, что мы изучали, описывали, ну, это точная эволюция, корова становится, вступила на следующий интеллектуальный шаг. Второй вопрос у меня возник. Что при этом делает доярка и все остальные, где она, что она, чем должна заняться?
Ее да? Там нет.
Ну, правильно, она где-то есть.
Там вот есть она. Оператор, бумс. Который сидит у пульта, все.
Ну, а доярка-то где?
Нигде.
Нет, ну, она где-то должна быть. Поэтому вот на этом простом примере показывается такое глобальное противоречие, в которое мы можем попасть. То есть человек должен чем-то заниматься в этой ситуации. Даже если допустить, что вся вот эта вот техника и вся эта история заработает, человек должен чем-то заниматься. Мы ставим перед собой большой принципиальный вопрос, как вот перед социумом и как биологическим видом. Это вот то, что из вашего спича. Теперь, что из... Вот я, как человек, определенным образом участвующий в международных комиссиях разных, могу вынести. Ну, на мой взгляд, во-первых, мы здесь опаздываем на два разных поезда, которые ведут. И вот насколько я себе представляю, по международным комиссиям разнообразным, первую скрипку в этой истории играет Китай. И в определенном смысле это техническая политика, технико-коммерческая политика. Но глобально, конечно, эта история даже не про технологии, это история про политику и про глобальное технологическое доминирование. американцы эту историю как бы перехватили или перехватывают эту повестку дня и сами занимаются этим вопросом. Это вот только об этом. Потому что, когда мы говорим о технических аспектах, вот четко надо понимать, что 5G еще нет. Его даже нет в принципе стандарта этого. Он еще в 2020 году будет рассматриваться только на Международном телекоммуникационном союзе. С точки зрения технической реализации, все тестовые зоны столкнулись с невероятными техническими сложностями, связанные с поглощением электромагнитной энергии, связанные с протестами населения, которое боится, совершенно правильно боится всей этой истории, с необходимостью значительных количеств энергии для того, чтобы обеспечивать работу этих микростанций, микроклеток. С техническими проблемами, связанными принципиально, вот техническое отличие, вот то, что на стыке медико, биологии и техники, заключается в том, что современные сети, они создают распределенный фон электромагнитный. Но сети 5G, они построены на специальных фазированных антеннах, которые выделяют направленный луч, следящий и контролирующий за гаджетом. Ну, то есть, если у вас в кармане будет, извините, за сотовым телефоном или планшетом, или компьютером, то есть, если у вас в кармане будет лежать сотовый телефон, то этот луч от этой антенны и от всех антенн, которые вокруг, будет конкретно сопровождать ваш карман или где у вас, или вашу голову, где у вас находится телефон. То есть это принципиально другая технология.
Давайте вот это вот нашим слушателям поясним, что если сейчас существующая связь — это сетевое, да, это такое фоновое, да?
Фоновое
охват. Фоновое,
сетевое, но фоновое.
Фоновое, да. То связь нового поколения — это луч, который следит за конкретным человеком, то есть сколько людей есть, сколько у них устройств. Не людей, конечно, безусловно. Сколько есть устройств,
абсолютно,
и если
точно
вы владеете этим устройством, то оно является той точкой, на которой наводится луч.
Абсолютно
и
точно.
Оно следит,
как прицел.
Как прицел. И вы никуда не денетесь, когда у вас находится этот телефон или планшет там с вами. Этот луч будет все время вас сопровождать и вести.
В теоретических условиях вы никуда не денетесь. Практически все вот эти технологии, они, как вот я сказал, они столкнулись с тем, что очень хорошо поглощается электромагнитная энергия на этих частотах всем, включая кирпичом, деревом и так далее, котом, пробегающим через этот луч. И технически это довольно сложно осуществимо. Поэтому будет ли в массовом порядке эта технология существовать, время покажет.
Ну, Олег Александрович, вот в проекте, теперь это уже программа «Цифровая экономика», там говорится, там стоят метки по годам, в каком году что должно быть. И есть метка тоже и для стандарта 5G введения. Вообще-то там 2020 год.
В 2020 году только должен быть принят Международным союзом.
Да, но речь идет о том, что там же сказано, что будет большое количество вышек стоять. И вот эти дроны, которые полетят, и там еще эти вышки, и прочее, 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 это для того, чтобы этот стандарт мог существовать, потому что этот луч, он действует не на очень большое расстояние, как я понимаю. Вышки должны
совершенно
быть очень часто,
верно.
Да? Вот скажите
вот
нам
совершенно,
об этом.
Совершенно верно. Вот я немножко косвенно об этом сказал. За счет того, что поглощается на предполагаемых частотах, поглощается электромагнитная энергия, вышек должно быть много, космических вот этих вот спутников должно быть много, то есть должно быть сплошное покрытие, их будет больше, существенно, гипотетически больше, чем мы имеем сейчас. И это за собой как раз влечет то, что убивает эту систему. Понимаете? Потому что она требует огромного количества энергии, огромную инфраструктуру. Вот на прошлой неделе было обсуждение здесь у нас, и если вы обратили внимание, дискутируется вопрос, на каких частотах проектировать 5G здесь у нас в России. Идет дискуссия по освобождению частот. И уходят на те частоты, которые сегодня уже используются. Не на те частоты, которые были запланированы гигагерцы выше десятки. Выше 10 ГГц, а уходят на современные действующие частоты.
Которыми владеют силовые структуры и не хотят отдавать. Вот такое идет сейчас.
Да, обсуждение. Об этом шла речь, да. Здесь на этом моменте все это и всплыло. Понимаете, то есть огромное количество технических сложностей, которые предстоит преодолеть инициаторам. Но это все находится в хвосте проблемы, а в голове проблемы находится то, что люди, которые придумали, разрабатывали, лоббируют эту технологию, они представляют в первую очередь одну страну, потом вторую страну, которая уже как бы опоздала
Да? Uh-huh. А мы все остальные уже как бы находимся как бы на чью подножку мы подпрыгнем и поедем.
То есть нам диктуют, правильно я понимаю? И мы должны за там, США и Китаем, или Индией, Индия, наверное, здесь не в первую очередь, США и Китай.
Вы обратили внимание, вот когда у нас все вот в этом году все это началось, очень мощно началось, uh-huh. есть такая ассоциация GSMA. Это ассоциация, которая объединяет операторов сотовой связи во всем мире, базируется она в нескольких местах. Мы ее довольно хорошо знаем, потому что там есть отделение, которое занимается медико-биологическими проблемами, которое приезжало к нам сюда многократно, пыталось протащить свои нормы. Так вот, в феврале приезжал руководитель этой ассоциации GSMA, встречался с вице-премьером, была такая хорошо отпиаренная дискуссия, и после этого у нас пошел вот этот вот очередной виток, толчок. Конечно, нам это дело предлагают.
Так что мы не можем отказаться.
Слушайте, ну да. Вы посмотрите, у нас санкции на это, санкции на то, падает это, падает все. А тут приходят к нам из-за рубежа товарищи и говорят, ребят, вот у нас есть предложение, мы вам поможем развернуть на льготных условиях эту сеть, эту систему, вы построите новую экономику там и так далее. Ну, это же очень удобный момент выбирается для этого. Угу. Не просто так.
Сначала перекрываются все, кислород, как
один
говорится.
Один перекрывается, да? И приоткрывается, да. Второй. Да. Вот,
да.
И все.
Да, вот выход там. Туда, табличка,
да,
туда. Выход, да. Тут, конечно, нужно говорить о том, что у всех изменений, которые сейчас происходят, и вот та самая цифровая школа, которую мы вскользь сегодня с вами упоминаем, и необходимость, навязанная нам введение стандарта 5G, который, в общем-то, не очень востребован пока еще, даже нашим состоянием. Нам, в общем-то, еще не совсем так нужно вот эти скорости, да, нам только нужно успеть за теми, кто это провозгласил новым трендом или новым направлением. Но, находясь в этой среде, мы должны говорить о том, что, мне кажется, это самое главное, что упускается все время, вот это общественное благо, о котором вы сказали, и угрозы личному благосостоянию или там, личному здоровью каждого человека. То есть человек-то куда девается в этом новом цифровом обществе, в этом новом дивном мире? О нем вообще никто не говорит как, скажем, субъекте. У нас как-то поменялось это отношение, получилась какая-то объектность. И она уже никем не скрывается, потому что идеологи цифровой экономики самого проекта, они на начальных стадиях, когда этот проект вводился, они говорили совершенно открыто. Ну, собственно говоря, это и прописано было в проекте документа. Тоже открыто, никто ничего не стесняется. О том, что государство должно уйти, раствориться, оно должно превратиться в платформу, цифровую платформу, в которой не будет общения человек-человек, а будет общение человек-программа. Вот это наше светлое будущее, к которому нас ведут. А что такое общение человека с программой? К чему мы можем приходить? Вообще насчет, там, скажем, последствий, вообще кто-то задумается или нет? Вот, Игорь Викторович, вы со своими коллегами много говорите, пишете, я читала ваши исследования, там, статьи, вот цифра о нейронном парадоксе. Вот скажите, вот как последствия для пребывания человека в такой среде сплошной цифровизации? Пожалуйста.
Так, ну вот то, что касается цифронейронного парадокса, он, собственно говоря, у нас как бы маркируется как, соответственно, развитие парадоксов Давиденкова и Крушинского. Соответственно, вот эту группу парадоксов, собственно говоря, венчает вот именно цифронейронный парадокс. Дело в том, что...
Что как... это такое, скажите нам.
Да, речь идет о том, что когда человек общается с компьютером, он фактически совершает логические операции. Логические операции, которые сделаны умнейшими людьми. То есть имеется в виду, это сложная дискретная математика. И, соответственно, представляете, если человек не подготовлен к такого рода деятельности, он сразу выходит из строя. То есть имеется в виду, что у него происходит перегрузка, токсичность информации наблюдается. Ну, имеется в виду, это и, собственно говоря, термин, который предложил на конференции «Инфофорум» 2014 профессор Денисов из ФГБУ НИИ медицины труда. То есть нейротоксичность информации, соответственно, вот, в принципе, налицо. И нарушение памяти. Вот вчера самолет улетел без пассажиров, да, соответственно, 2 недели назад, значит, самолет улетел, значит, в другой город. Ну, то есть это вот как вот ирония судьбы с легким паром. То есть 3 года назад улетел самолет в неизвестном направлении, значит, все силы мира ищут, где этот самолет, почти с 300 пассажирами. Соответственно, беспамятство и вот различные всякие эти нарушения, вот, скажем так, привычных правил, логики там и так далее, говорит о том, что наблюдаются физические ограничения на все эти процессы. Поэтому речь идет о том, что мы об этих ограничениях не знаем. Знают, конечно, физики. Есть, значит, ограничения в области развития наноэлектроники, да, и так далее. То есть квантовые там эти парадоксы тоже, соответственно, уже наблюдаются. И вот речь идет о том, что эти моменты совершенно не учитываются, значит, вот гуманитариями или управленцами, которые об этих вещах вообще не знают. И, соответственно, они считают, что, значит, хотелось как лучше, а получилось как всегда. То есть имеется в виду результат обычно обратный. Об этом говорили, значит, видные экономисты еще в 60-х годах, что вот компьютерные технологии в неумеренном использовании, они являются дезординаторами, то есть создают беспорядок. И эффективность использования компьютеров, если на компьютеры ИКТ затрачивается в какой-то компании больше там 2,5-3%, их эффективность предприятия резко падает. И самое главное, что здесь нужно нормировать вот это все дело, и, соответственно, речь идет о том, что чрезмерная автоматизация, она приводит вот к большим социальным проблемам, куда девать миллионы людей, и, соответственно, значит, кроме того, неэффективность. Вот, допустим, сотовый оператор или банковский оператор говорит, вот выбирайте 5 опций, вот такие услуги мы окажем, остальные услуги мы не оказываем. И невозможно найти, значит, концы. То есть нету людей, которые могут целостно охватить вот эту всю информацию и принять решение. К сожалению, есть пределы математические, да, теорема Гёделя говорит о том, что невозможно все формализовать. В цифру невозможно все перевести. Это есть ограничение.
Раз есть ограничения, мы будем надеяться, что не все состоится из намеченного теми, кто это лоббирует. Потому что, на самом деле, сейчас, наверное, в первую очередь речь идет о бизнесе, который хочет быстрее заработать, который делит кусок пирога, кому побольше достанется.
Это маркетинговый ход, собственно говоря, прежде всего.
И поэтому будем надеяться, что какие-то их намерения не состоятся. Но то, что сегодня уважаемые гости рассказали нам, наверное, является очень серьезным предостережением от бездумного увлечения в это. И в том, что нас ожидает, нужно еще очень сильно разбираться. И очень хорошо, что специалисты этим уже занимаются и на уровне России, и на международном уровне, как мы знаем. Очень жаль, что нам, конечно, не удалось поговорить обо всем, и это невозможно. Но это означает, что мы с вами вернемся к этой теме дополнительно и будем возвращаться, пока мы не проясним всю ситуацию, все вопросы. Сейчас я, поскольку время нашей программы подходит к концу, предлагаю нашим экспертам буквально одним предложением обратиться к слушателям, может быть, с каким-то пожеланием или советом, и мы будем с вами завершать программу для того, чтобы в скором времени встретиться вновь. Игорь Викторович, пожалуйста.
Ну, я хочу пожелать не попадать в какие-либо научно-технические ловушки. То есть, имеется в виду, благими намерениями усыпана дорога в ад. Поэтому здесь нужно как бы отделять, что полезно, а что вредно. Новые технологии, безусловно, нужны, и 5G тоже нужно, и цифровая экономика нужна, но нужно иметь, значит, дозу, скажем так, определенную дозу, а не превышать ее.
Олег Александрович, пожалуйста.
Я хочу напомнить, что технологии – это не только удобство и комфорт, но еще и ответственность. Ответственность перед собой, перед своими детьми. Сколько компьютеров не купи, сколько не поставь программ невероятных, сколько не сиди перед интернетом, все равно, чтобы чему-то научиться, нужно учиться самому, нужно затратить собственные усилия. И нужно помнить о том, что и на мозг, и на здоровье все эти устройства, все эти обязательные действия, надо бороться за себя и помнить о гигиене, о собственной гигиене в условиях современных технологий. Так же, как зубы чистить.
Спасибо большое. Мне остается присоединиться к пожеланиям и советам наших экспертов и призвать всех к ответственному и осознанному отношению к происходящему и ответственности за свою жизнь. Я напоминаю, что у нас в гостях были сегодня эксперты Башлханов Игорь Викторович, кандидат физико-математических наук, эксперт в области информационно-национальной безопасности, и Григорьев Олег Александрович, доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Вела программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас». Это была программа «Территория семьи», постоянно действующий круглый стол в ее рамках. Я с вами прощаюсь. Всем самого доброго.
Спасибо.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге. Со 2 по 7 мая при поддержке митрополии и правительства города состоится Всероссийская выставка «Православная Русь». Она будет проходить в Ленэкспо, павильон номер 7 по адресу Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. Для поклонения верующих на выставку будет принесен список чтимой иконы Божией Матери из Тихвинской епархии. Вас ждет большая духовно-просветительская программа. Ежедневно будут проходить встречи со священниками, писателями, историками и врачами, презентации книг и фильмов, лекции, концерты, мастер-классы для детей и взрослых. Традиционно будут представлены иконы, книги, ювелирные изделия, предметы православного быта, текстиль, одежда, самобытные сувениры, экологически чистые продукты, мед и травы из монастырских и крестьянских хозяйств. На выставке каждый сможет познакомиться с православной культурой и традициями, поклониться святыням, подать записки в дальние монастыри, побеседовать со священником на волнующие темы и, конечно, сделать полезные и приятные покупки. Приглашаем всех петербуржцев и гостей города. Вход свободный с 11 до 19 часов со 2 по 7 мая.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 15 мая в 19 часов на юбилейный гала-концерт праздничного хора Московского Даниилова монастыря. В программе «Духовная музыка», «Казачья песня», «Вальсы», «Песни из популярных кинофильмов», «Классическая и современная музыка» – лучшее, что было создано за 30 лет существования прославленного коллектива. Во втором отделении выступят друзья хора, звезды российской музыки, театра и кино. Билеты на сайте Кремлевского дворца. Начало концерта в 19 часов 15 мая. Дорогие слушатели, приглашаем вас в Московский международный дом музыки, где 10 мая состоится концерт праздничного хора Валаамского монастыря «Вера и Победа». Концерт посвящен Дню Великой Победы, особому празднику для каждой семьи нашей многонациональной страны. Хор Спаса Преображенского Валаамского монастыря продолжает традиции Валаамского церковного пения и совершенно по-особому исполняет популярную светскую музыку. Вы услышите духовное песнопение, сочинение Чеснокова, Рахманинова, Глинки, Прокофьева, песни «Жди меня», «Соловей», «День Победы», «Казачьи песни». Художественный руководитель хора Александр Бардак. Ждем вас 10 мая в 19 часов в Московском международном доме музыки. Билеты можно приобрести в кассах Дома музыки по адресу Москва, Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции Павелецкая.
Июля 1904 года. Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе, за что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнократством. И ныне на всех степенях служения поголовное самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян, подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис. Да развитие ли ему христианских идеалов и освящение ими себя и других? И при всем том, мы самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане. У нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя». Из дневников святителя Николая Японского.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959 59 39.